Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня понедельник, 13 часов по местному времени, 10 апреля на календаре. И с вами в прямом эфире программа «Коммунальный полдень». В студии Владимир Фурсин, юрист в сфере ЖКХ, специалист в области жилищного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства. Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы, мы попытаемся на них с вами ответить. У нас тут прямо сразу есть звонок на 235003. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день, Александр.
Приветствую, Александр.
Вот у нас тут такие новости забавные, я даже не знаю, как вот их обозначить. Тут это совпадение, или, как говорит товарищ Киселев, не думаю. Так вот, у нас на прошлой неделе прокуратура озаботилась и погрозила кулаком городской администрации, то есть мэрии города Томска, то, что там как-то дома не сносятся на улице Гоголя.
И тут на тебе,
выходные прямо-таки как дома загорелись на Гоголе, и там не только на Гоголе. И меня вот как-то даже интересно, а может быть впору в городе какой-нибудь специальный противопожарный режим объявить, или что? Вот, ну, как-то просто, ну, дома-то они, понимаете, огонь-то штука такая, ну, пока горят вроде как расселенные дома и не памятники, ну, можно сказать, что их и не жалко, но они же могут и на другие дома перекинуться, и чем это закончится, такие вещи? Ну, это, наверное, такое вполне себе совпадение, ну, как-то, знаете, непонятно мне. И второй момент, у нас тут на 22 число уже субботник назначили. Так вот, я главному благоустроителю Вячеславу Михайловичу Гнаусу хочу посоветовать. Вот сейчас пока снег не растаял, до 22 числа еще время есть, он пускай соберет любителей собак. Вот продукты жизнедеятельности собачек, они как раз вытаили, и на снегу очень хорошо видны. Вот он пускай сначала их соберет, и они пускай идут, вот эти все вещи соберут за своими собачками, а потом желающие-то мечи вполне возможно, вполне себе добровольно выйдут и поучаствуют в субботнике. Может быть, а может и нет.
Все, спасибо, спасибо, Александр.
Ну, добрый день. Значит, что касается первой части, на самом деле, я полагаю, что подобные вещи, так скажем, лечатся, да, и тут далеко ходить не надо, достаточно просто привлечь реально к ответственности соответствующих чиновников, которые не обеспечили своевременный снос, либо надлежащую консервацию и охрану этих расселенных домов. Ну, снос, конечно, дешевле, чем консервация и охрана. Вот. Ну, а, соответственно, возникновение пожаров, здесь причинно-следственную связь официально доказать будет проблематично, но мы все понимаем, что если дом загорелся, приехали тушить, то его в ходе тушения, поскольку дом расселенный, уже в полуразрушенном состоянии может находиться, то, соответственно, его там доразваливают, что останется фактически меньше тратить времени на то, чтобы очистить площадку.
Главное, там, по-моему, неделю назад дом, который рядом прямо стоит, я собственными глазами видел, и я вызвал пожарку, как он горел. Вот, и вчера буквально прямо дом, стоящий там в метрах, наверное, в 25.
Ну, Гоголь, это администрация Советского района. Я думаю, что пора принимать уже какие-то кадровые решения к администрации Советского района и, соответственно, повышестоящей вплоть до исполняющего обязанности мэра. То есть, если они не могут, либо не хотят выполнять свои функции надлежащим образом, ну, значит, надо искать других специалистов, которые хотят и могут это делать. Потому что нам постоянно прикрываются тем, что якобы там в бюджете денег не хватает. А когда начинают перекладывать на одном и том же месте постоянно плитку взамен новой еще, точнее, взамен старой, которая хорошо сохранилась, зачем-то укладывают новую, потому что кто-то купил себе линию по производству плитки. Поэтому очень трудно поверить в то, что нет денег. Опять же, тогда, когда, допустим, расходуются денежные средства в оплату ресурсоснабжающим организациям за ресурсы, которые фактически не были потреблены, то есть по завышенным счетам. Поэтому сказка про то, что нет денег, это просто отговорка.
Я считаю... тоже я бы хотел сказать, что это отвлечение ресурсов, ведь выезжают пожарные команды, люди рискуют жизнью, это на самом деле пожар, он может распространиться, рядом жилые дома там вокруг. Соответственно, это же тоже город оплачивает работу пожарных
совершенно
команд.
Верно.
И это не 3 копейки
смотреть,
стоит.
Да, либо это бюджет города муниципальный, либо федеральный. Там,
ну, в любом случае, это расходы. И
да,
зачем это? И отвлечение. Люди, те же самые огнеборцы могли бы, так сказать, выезжать на другие объекты, а они вынуждены отвлекаться. Ну и в любом случае это риск.
Ну и учитывая, что пожары начались в основном сейчас, да, они с началом отопительного
и очень сезона, синхронно как-то они да, пошли вообще один за другим.
То я думаю, что следует обратить на это внимание, и в том числе нашим правоохранительным органам, тем более в 21 веке, где у нас очень много, пусть недостаточно, но много все равно камер на улицах, да, зафиксировать подобные вещи, я думаю, можно. Вот это что касается вопроса. Следующий вопрос был по субботнику. Да, конечно, объявление администрация разослала в управляющей организации СЖ в кооперативы «Санитарные пятницы». Да, вот у нас 7 числа была «Санитарная пятница». У меня только вопрос, когда на улице идет снег, что они там собираются убирать, привлекают силы? Ну ладно, там крупный мусор какой-то, да, там стандартный мусор, который убирают дворники, вышли, поубирали. Уборка – дело хорошее, но хотелось бы, чтобы все было своевременно. Вот, что касается вопроса собак, то этот вопрос у нас постоянно поднимался. У нас масса любителей животных, целые сообщества есть. Я думаю, что пора организовать уже соответствующие, там, допустим, собрать их всех в некоммерческую организацию и каждую весну активно привлекать их либо собственными силами, либо их средствами на то, чтобы, скажем так, убирать вот эти плоды жизнедеятельности животных, а тем более, что у нас есть закон о благоустройстве, есть правила содержания собак, которые подразумевают осуществление соответствующих функций. Я бы просто к этому моменту еще привлек тех, кто должен следить за соблюдением этого законодательства и привлекать, скажем, владельцев собак, которые не выполняют требования закона. А для чего? Для того, чтобы эти лица поняли, что им проще выявлять и заставлять владельцев животных все-таки следить за своими питомцами надлежащим образом, нежели участвовать в ручной уборке вот, так называемых подснежников, назовем,
скримен, да, назовем их прямо.
Вот. А, кроме того, хотелось бы обратить внимание, что в последнее время ко мне стали очень часто обращаться жители по вопросам ОДН, ну или КР на сое. Вот, соответственно, порядок, еще раз повторяю, контроля за расчетом и начислением лучше всего установить собственникам самостоятельно в своем доме и следить за этим. Почему? Потому что в противном случае, как покажет практика, ни управляющая организация, ни, к сожалению, даже правление в некоторых ТСЖ и кооперативах почему-то не хотят этим заниматься, самоустраняются. А нужно-то только, чтобы в один день были собраны все показания по индивидуальным приборам учета и по общедомовому прибору учета. После этого выявляются сомнительные помещения, квартиры, там нежилые помещения, по которым показания, ну, явно не совпадают с тем, что должно быть. Во-первых, там среднемесячные показания есть, да, там по количеству проживающих. И, соответственно, эти квартиры берутся на проверку, проверяются, почему там так происходит. Либо там люди не проживали длительное время в связи с тем, что они куда-то там по каким-то причинам выехали, да, это одно. А когда там проживало 3 или 4 человека, а прибор показывает там один куб, например, горячей воды в месяц, да, и нет бойлера, но это уже подозрительно. То есть надо осматривать приборы учета, и было, не было несанкционированное подключение. Что по электричеству, что по воде. То есть это все относится, но... Как показывает практика, если сами собственники этим занимаются, проблем, как правило, нет. Как только собственники не занимаются, проблемы возникают. Это вот одна часть проблемы. Вторая часть. Это вот недавно сдали одно из высоких зданий, многоквартирный дом на берегу Томи.
Высоких многоэтажных имеется в виду.
Да, Тауэр его назвали.
Угу.
Так вот, жители этого дома очень часто жалуются, что у них на верхних этажах отсутствует вода. Как бы вот возникает вопрос. 21 век, новый дом. А проблема с доставкой воды. Причем они звонят диспетчеру, там, мастеру участка, и им отвечают, как правило, отвечают, что это связано с тем, что идет водоразбор в соседних домах, им не хватает давления. При этом на доме-то должны стоять соответствующее оборудование, насосы, которые должны это поддерживать. В таких случаях я обычно жителям таких высоких домов, а их в Томске становится все больше и больше, советую звонить в аварийно-диспетчерскую службу и фиксировать факт отсутствия коммунальной услуги. Этот порядок прописан в 354-м, в 416-м постановлении правительства. То есть у вас должны принять заявку, если известна причина, соответственно, сообщить вам, зафиксировать, когда это произошло, и, соответственно, потом фиксируется время возобновления подачи коммунального ресурса на дом либо коммунальной услуги. И в последующем по-хорошему должны делать перерасчет добровольно, но, к сожалению, не всегда это делается. Поэтому потребитель дальше уже сам решает, пишет он претензию на перерасчет или не пишет. А почему? Потому что помимо перерасчета потребитель может потребовать еще и возмещение морального вреда и убытков, если они возникли. Потому что вода могла перестать течь в самый неподходящий момент для человека. Да? То есть он в связи с этим должен был, скажем, произвести какие-то дополнительные затраты, понести убытки. Следующий момент, который я хотел бы ответить, это у нас продолжаются в городе незаконные отключения квартир за долги по электроэнергии. Во-первых,
давайте эту тему мы развернем немножко. Сейчас ответим на вопрос у нас от слушателя. Сейчас скажу номер 9605. Пришел вопрос от собственников жилого дома по Вершинина 28А. К вам обращается Ахмадеев Амир Ибрагимович. В бюллетне заочного голосования были указаны председатель и два члена счетной комиссии. При заполнении протокола заочного голосования по бюллетеням на подсчете голосов присутствовал только один член счетной комиссии. Отсутствовали председатель и один член счетной комиссии. Подсчет голосов по бюллетням производился в присутствии двух собственников, добровольно пришедших для честного подсчета, и одного члена счетной комиссии. Вопрос. Насколько правомерно таким образом, без заявленных в бюллетенях председателя и члена счетной комиссии, производить подсчет голосов и их подписи в протоколе?
Ну, вот смотрите, у нас порядок проведения собраний, порядок оформления регламентирован не только жилищным кодексом, не только гражданским кодексом, но и приказом 44 ПР. Соответственно, подписи лиц, которые... Но, опять же, это протокол. Мы говорим про протокол. То есть председатель мог не присутствовать на подсчете голосов, хотя я считаю, что лучше, если он присутствует. По каким-то причинам часть... лиц, выбранных в счетную комиссию, тоже могли не присутствовать, потому что все мы люди, да, то есть какие-то обстоятельства. Поэтому в таких случаях я предлагаю и рекомендую сделать лист подсчета голосов, в котором там лица, которые присутствовали при подсчете голосов, могут расписаться, что подсчет голосов произведен в их присутствии. Но в протоколе общего собрания собственников у нас расписывается председатель собрания, секретарь собрания, члены счетной комиссии. Соответственно, в данном случае протокол не только же содержит у нас результаты голосования, но и все соответствующие требования, которые прописаны в 44 ПР, это приказ Минстроя, а также в главе 9.1 Гражданского кодекса. И, соответственно, порядок должен соответствовать статьям 45-48 Жилищного кодекса. Соответственно, протокол должен подписать председатель, секретарь и тот член счетной комиссии, который, скажем так, подсчитывал голоса. Тот, кто не подсчитывал в момент проведения подсчета, его никто не лишает права потом проверить подсчет голосов, да, если там будут расхождения, почему и счетная комиссия комиссионно установить это. Но если он вообще никак не участвовал, ну, значит, лучше всего сделать запись, что он не участвовал в подсчете, как бы, соответственно, от подписи отказался, либо указал, что он не присутствовал при подсчете, чтобы к нему не было вопросов, связанных с подсчетом голосов. При этом хочу обратить внимание, что если на собрании был кворум, то вот, и вы соблюли вот подобный порядок, то вряд ли суд признает, что был нарушен порядок проведения оформления собрания. Почему? Потому что бывали случаи, когда да, люди отказывались даже работать в счетной комиссии с целью, например, сорвать собрание. Но чтобы его не срывать, то есть осуществлялись определенные шаги, вот, например, в том порядке, который я прописал.
Еще вопрос от слушателя 0594. Спрашивает Владимир Ильич, где хранятся протоколы всех домовых голосований?
Протоколы собрания собственников у нас теперь в соответствии с жилищным кодексом со всеми приложениями должны передаваться в департамент ЖКХ и Госжилнадзора на Кирова 41, офис 409. И любой собственник может, подав соответствующее заявление и подписав расписку о неразглашении персональных данных, ознакомиться с ними. Кроме этого, я рекомендую обычно делать 2-3 экземпляра протоколов. Бланки голосования можно, конечно, сканировать либо копировать, если вы посчитаете это необходимым. Вот. А протоколы делаются в 2-3 либо более экземпляров. И один из экземпляров лучше всего хранить в многоквартирном доме, там у председателя совета дома, там либо в управляющей организации, либо и там, и там. То есть там, где определяют сами собственники. Потому что места хранения протоколов определяют сами собственники. То есть один в департамент, один, получается, в управляющую организацию, это ТСЖ, либо кооператив. Один может быть у инициатора собрания. Вот, то есть количество здесь законом не регламентировано. Можно сколько угодно делать.
И еще Александр такую ремарочку пишет. Тауэр — это как-то архаично звучит. Теперь в моде название Трамп Тауэр.
Ну, да, возможно. Ну, я к чему говорю? Это абсолютно новый дом. Недавно построенный. Ну, а проблемы старые, как говорится. И, к сожалению, очень часто подобные проблемы возникают в высотках, и люди очень часто жалуются, потому что управляющая организация в данном случае, она совершенно случайно, так скажем, имеет авиатуру, совпадающую с авиатурой застройщика, да, то есть заветные 4 буквы.
Да, да, прямо вот такие случаи все случайнее и случайнее случаются.
Поэтому... Я могу собственникам что посоветовать? На сегодняшний день это актировать, требовать перерасчета, а на будущее рассмотреть вопрос о смене управляющей организации либо способа управления. Почему? Потому что, к сожалению, очень часто у нас застройщики, особенно крупные застройщики, создают свои управляющие организации, которые потом фактически прикрывают те косяки, те недоделки, которые вскрываются после ввода дома в эксплуатацию. При этом даже сама управляющая организация вот в подобной ситуации, да, жалуется, что у нее большие трудности, чтобы, например, у того же застройщика забрать документы. Потому что по их внутренней иерархии управляющая организация – это там нижестоящий какой-то орган, а застройщик, он ведет себя как хозяин, как барин. Да? И вот мы, когда приходим истребовать документы, управляющая организация говорит: «Да я бы вам все отдала, но нам застройщик не передал». А когда, говорит, мы к застройщику обращаемся, застройщик говорит: а у нас по внутреннему регламенту эти документы должны храниться у нас. Ну, это образно, да? А то, что в законе Российской Федерации написано, это их не интересует. Хотя при этом Верховный суд буквально вот недавно указал на то, что управляющая организация может истребовать у застройщика проектные документы, ну, которые используют при строительстве дома, без каких-либо сроков давности. Вот. Но в данном случае они не истребуются. Почему? Потому что, по сути, эта управляющая организация, ну, можно сказать, даже является аффилированным лицом застройщика. Соответственно, он, скажем так, либо его просто не послушают представители управляющей организации, либо отпихнутся от него. А страдают в конечном итоге люди, которые сменили способ управления и не могут получить данные документы. Да, конечно, можно взыскать потом и убытки, и затраты, но это все время, это все силы. И пока у нас вот не будет единой вот такой политики, почему? Потому что что мешает тому же департаменту ЖКХ, другим контрольно-надзорным органам контролировать этот вопрос? Ничего не мешает.
Пожалуйста, Владимир, у меня вопрос. Вы не в курсе, когда сдаются вот такого рода, с позволения сказать, жилье, неужели нет органов технических, которые проверяют? Там же подписывают акты ввода в эксплуатацию. И вот в таком, прошу прощения, хламье, когда вода не дотягивает там до верхних этажей, ну неужели же
видите,
нет какого-то...
Раньше были комиссии, то есть там и МЧС, ну, участвовали все, то есть много кто участвовал.
Есть же инженерные всякие экспертизы. Вот.
К сожалению, я понимаю, что, скорее всего, это продавили как раз лобби застройщиков, фактически перестали создавать вот эти комиссии и требовать, чтобы дом соответствовал установленным требованиям. Для чего? Для того, чтобы можно было проще сдавать, больше навариваться и, соответственно, при застройке допускать какие-то нарушения, которые потом люди за свой счет будут устранять через управляющие организации, через ТСЖ, через кооперативы, которые будут управлять домами. Да, это на самом деле неправильно, я считаю. И в свое время, много лет назад, когда я еще входил в состав сопредседателя Томской городской палаты общественности, мы предлагали ввести, ну, тогда еще, когда... В свое время существовали комиссии, представители от ТГПО для приемки домов в эксплуатацию, чтобы отслеживать передачу документов, там соответствие. То есть там у нас из ДГАСУ были общественники, которые готовы были проверять. К сожалению, в скорости эти комиссии перестали существовать. И, соответственно, пока вот наш вопрос рассматривался, да, нам отказали, а потом уже сказали, что и комиссий таких теперь уже нет.
Ответим на звонок. 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас и в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Юрьевич в прошлый раз говорил, что есть такие компании, которые пересчитали, и жители теперь не будут платить несколько месяцев вот ту сумму, что я говорил. Мне пришло, ну я говорил, в 3 раза больше за месяц платить, чем весь год платил. Ну тогда получается, что те дома исправные, а мой дом в 3 раза, не 3, в 4 раза, если 2 месяца те не будут платить, а мне за 3 насчитали, значит, 2 лишних, то мой дом в 4 раза более худой, из него все льется, выливается, если они так насчитали. А я вот позвонил с утра, обзвонил знакомых, ЖЭП-9, это Мичурина, у них как были все месяца прошлые, какая цена, такая и осталась. На Сибирскую, на Академический там у них контора, то же самое, никаких прибавок. А вот у Кажурфонд с Иркутского 128, у них с электричеством раньше было, я не раз рассказывал, чердаки, на котором даже провода нет, они начисляли и так далее. А я вот так же обзвонил знакомых, когда в тот раз за электричество. Они мне говорят, ты вот сейчас скажешь, что у нас не насчитывают, а тебе в несколько раз больше насчитали. Тогда наши узнают и тоже нам насчитают. В общем, люди боялись, что такие так же хищничать будут. Но я уже рассказывал, 5 месяцев безнаказанно обворовывали. В департаменте жилкомхоза мне там молодой, упитанный закавказский товарищ доказывал, что все по закону, постановление правительства. Он не один. Там в этой комнате сидят несколько его сотоварищей там. Угу. Дамы. Они вот он говорит, они слушают, и никто из них не сказал, что он лжет. Значит, они что, прикрывают этих жуликов? Компании работают. Я уже 2 года назад говорил вам, что это не департамент жилкомхоза области, а профсоюз жуль-контор вот этих. Но вы, правда, не соглашались совсем с этим. Так что, непонятное дело. А верить им я не могу. Если они хищничали так, что на чердаке и в подвале насчитывали квадратные метры к оплате ОДН, то после этого, единожды обворовавший 5 месяцев, кто им поверит? А я уже говорил вам в прошлые разы, объяснять они ничего не хотят. Вот выставили сумму, плати и без разговоров. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо за звонок. Ну, что я хочу сказать. Только то, что пока сами собственники не начнут наводить порядок на своем доме, вряд ли они дождутся справедливости и законности со стороны управляющих организаций, со стороны, ну и в том числе, получается, со стороны контрольно-надзорных органов. Простой пример. Вот уже несколько домов, которые из управляющих организаций ушли в кооперативы, и сначала истребовали документы, а потом денежные средства, включая в эти суммы, которые были истреблены, были включены так называемые суммы, которые управляющая организация выставила и собрала собственников на ОДН, ну, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. То есть были запрошены информации у ресурсников, сколько по факту было поставлено, а соответственно было просчитано, сколько было начислено по нормативу, и разницу, соответственно, люди истребовали И сейчас вот по судебным актам, вступившим в законную силу, эту разницу получают. Это говорит о чем? О том, что деньги вернуть можно. Но чтобы не переплачивать постоянно, еще раз скажу, что собственники могут организовать на базе совета дома, правления, сбор информации, только он должен собираться правильно, ежемесячно, в один и тот же день. Люди передают информацию, она аккумулируется там либо в специальной программе, либо даже просто в программе Excel можно данные собирать. И здесь лучше считать не суммами, не рублями. Рубли – это первое на квадратный метр, что бросается в глаза, а смотреть объемы. После этого поднимается информация по электричеству, например, проводились ли какие-то работы на доме с учетом электрооборудования или нет. Может, у вас там электросварка работала, да? Ну, тогда понятно, почему. Либо там по сантехнике, может, у вас там с коммуникацией вода сливалась, тогда это тоже понятно, это подсчитано. А когда ничего этого не было, а скачут объемы, значит, скорее всего, они скачут либо по причине, что кто-то манипулирует с показаниями приборов учета, либо непосредственно самими приборами учета, либо передает недостоверные данные. Все это выявляется, и поверьте, если вы будете это делать регулярно, даже те, многие из тех, кто этим сейчас сегодня занимаются, они перестанут этим заниматься, потому что, ну, у нас не такое большое количество людей без стыда и совести, и они прекрасно понимают, что сосед потом будет к нему относиться соответственно, да. Вот, поэтому на тех домах, где это делается, там, как правило, проблем нет. Там, где дома ушли в самоуправление, там эти проблемы, как правило, решаются.
Ответим еще на звонок 23:50:03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владимир. Это Александр Владимирович. Ну, слушайте, по собачкам я хотел бы сказать. Вот смотрите, еще 5 лет назад, вот по улице Островского, я вот туда ходил, там хожу, потому что мне вот на рыбалку надо, да, вот я вот спускаюсь с горы и прям вот до самой, так сказать, набережной сами. Вот еще 5 лет назад, да, вот пока не построили вот эту 17-этажку буквой П, и в центре там такой элитный красный дом, там еще дерьма вот этого собачьего, извините меня, не было. Мало было, да? Мало было там, Вот. Ну, смотрите. И дальше там открыли ярче. Там тоже вот такого бардака не было. Да? А вот сейчас вот такая ситуация. Смотрите, а вот дальше, допустим, к примеру, смотрите, это советские жители. Вот смотрите, дальше там летачки стоят еще с советских времен. Да, вот между Розы-Люксембург, допустим, и площадь проспекта Ленина. Там нормально, более-менее, там такого нет. Вот это, я считаю, что это зависит от жителей. Может быть, это надо как-то их призывать в чистоте, может быть, по телевидению, где-то, по радио. Как-то. Ну, что-то с этим надо делать. Может быть, с помощью там прокуратуры, я не знаю, с помощью Следственного комитета или полиции, я не знаю. Ну, с этим надо что-то делать. Ну, зачем же жить в таких... Ну, как это может быть вообще? Ну, город же у нас вроде бы нормальный. Ну почему вот эти кто держит собак, почему у них совесть-то нет? Я понять не могу. Ну как-то что-то, как-то с этим надо решать. Извините, конечно.
Спасибо.
Ну, на самом деле, у нас есть административная ответственность за подобные вещи, да. У нас есть должностные лица, которые должны выносить решения по подобным делам. Соответственно, я считаю, что здесь вот эти должностные лица вместе с соответствующими органами полиции должны следить за этими вещами и, соответственно, принимать соответствующие меры. Ну, я не вижу смысла, честно говоря, включать в законодательство требования, чтобы рядом с каждым построенным домом еще застройщик делал площадку для выгула собак, да, хотя это один из вариантов решения. Но, на мой взгляд, что было бы неплохо, если бы на каждом многоквартирном доме любители животных, ну, либо собачники, как их там по-разному называют, да, создавали свои что-то типа ТОСов, да, ну, то есть некоммерческие организации, которые бы как раз и решали эти проблемы, тем более, что под решение этих проблем можно еще и даже деньги получить из бюджета и, соответственно, сделать площадку для выгула собак. Единственное, что я считаю, нужно законодательно закрепить, это предусмотреть строительство домов таким образом, чтобы желающие могли организовать площадку для выгула собак. То есть это как раз вот не нужно нам точечных застроек в Томске.
Да,
это
да, еще, да, да.
После Макарова пришел Николайчук, который заявил, что он будет бороться с точечными застройками, и тут же начал подписывать разрешение на точечные застройки. Вот простой пример. На Гоголе, да, вот сейчас деревянные дома уберите, сделайте там парк и площадку для выгула собак.
Да, там кругом полно домов.
Вот, потому что вокруг этих деревяшек полно многоэтажек. Сделайте небольшой парк и место для выгула собак.
Да, и всем будет хорошо, всем будет где гулять.
Соответственно, если у нас законодательно закрепить требования к тому, что при строительстве дома должна выделяться придомовая территория таким образом, чтобы хватало для размещения и детской площадки, и спортивной площадки, и площадки для выгула собак, вопрос исчез. При этом хотелось бы заметить, что очень часто я сталкиваюсь с тем, что либо земля вообще под конкретный дом не выделяется. Даже в Радонежском вот выяснилось, что выделили площадку под строительство, на этой площадке построили несколько домов, а под конкретный дом земля не была выделена. Почему так произошло? Вот это уже вопрос к прокуратуре и следственным органам. И в дальнейшем, соответственно, нужно проектировать так, чтобы, например, площадка для выгула собак не была рядом с детской площадкой, да, ну, чтобы собаки подальше от детей были. Почему? Потому что проблема с собаками вот сейчас весной опять обострилась. То есть все чаще и чаще люди жалуются на то, что, скажем так, безхозяйные собаки, бездомные собаки, да, бегают. Вот буквально последняя новость там в районе 11-й школы на Каштаке, на Арзе, даже так скажем. Вот, поэтому эти вопросы нужно решать. Их нужно решать не только, когда там идут борьба за мэрское кресло. Они должны решаться постоянно. И к ответственности нужно привлекать, я считаю, всех, в чьи функции и полномочия входит этот вопрос. Ну, в той или иной степени, в зависимости от того, что они делали, либо чего не делали.
Владимир, а хотелось бы спросить вас с точки зрения законодательства. Вот на самом деле у нас это мало знакомо, но в принципе в мире это практика распространенная о том, что, например, владельцы домов, если это там один владелец какой-то, или есть всякого рода кондоминиумы, где есть сообщество владельцев, типа кооперативы какие-то, принимают решение, по которому, например, жители этих домов запрещено держать, например, животных. Есть такие. Наше законодательство позволяет принять, если это, например, кооператив там, или ТСЖ, такое решение о том, что вот в этом доме собственники принимают решение о том, что жильцы не должны держать там, домашних животных.
В данном случае это решение, я думаю, скорее всего, если будет оспорено в суде, будет признано незаконным. Потому что у нас нет прямого запрета на содержание животных в квартирах. А сейчас, насколько мне известно, разрабатывается законопроект, ограничивающий содержание животных.
Нет, а если это будет решение там, кооператива или
ТСЖ? Ну, смотрите, для этого нужно как минимум создать условия. Да? То есть, вот мы сколько помним, у нас методом запрета очень трудно решаются проблемы. У нас был запрет на алкоголь.
Нет, это же не государственный запрет. А, например, если жильцы там абсолютным большинством, как вот, ну, известно, там когда...
Это будет противоречить нормам действующего законодательства.
А, ну, то есть все-таки да. будет противоречить.
А вот, принять решение о том, чтобы, допустим, создать площадку для выгула собак, контролировать, чтобы собак выгуливали на этой площадке, в случае выявления фактов, что собак выгуливают не на площадке, либо не соблюдают закон о порядке содержания животных, да, соответственно, с последующим привлечением к административной ответственности, вот это вполне реально, потому что у нас на многих домах сейчас есть камеры. Соответственно, это можно зафиксировать. Но опять же, вот на примере нашего дома, я много лет рассказывал, что у нас до сих пор земля не сформирована, не поставлена кадастровый учет. В прошлом году это сделали. Но опять же, вот пока у нас там было вот то правление, которое сегодня действует, люди пришли управлять, но не знают, как это делается. В результате участок для эксплуатации многоквартирного дома сформирован существенно меньшей площади, чем должно быть, чуть ли не в полтора или в два раза, я сейчас точно не помню по цифрам. Вот. А если бы он был сформирован надлежащим образом, то вполне вероятно, там за домом есть место, где можно было бы спокойно организовать площадку для выгула домашних животных. Все, человек знает, что там есть площадка, он пошел, выгулил домашнее животное, там же мог взять необходимые, скажем так, вещи для того, чтобы соблюсти все требования законодательства, поместить там результаты выгула животных в соответствующую урну, там вывести, могли тост создать и так далее. Но на той площадке, которая сегодня выделена под эксплуатацию многоквартирного дома, это сделать практически невозможно, потому что она не соответствует требованиям закона. Опять же, орган местного самоуправления, выполняя, исполняя требования постановления правительства, почему-то нарушает нормы и порядок. А прокуратура, опять же, делает вид, что это ничего не видит, ничего не слышит.
На звонок на 250-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте еще. Здравствуйте. Я к Владимиру Юрьевичу. Вот вы говорите, там, организоваться, жители дома в борьбе с шуликоватыми укашками. Я в это не верю. Я не раз говорил, и люди говорят, придет на собрание 5-10 человек максимум. Их держат, вот так, когда обсчитывают, это же не только просто деньги. Это людей держат за каких-то лохов или по пояс деревянных. Вас обворовываем, и вы нам ничего не сделаете, и ничего не можете, и не сможете. Потому что, как говорится, пассивные, мы пользоваться вами будем. Ну, а по поводу собак, вот у меня изо всех домов тут в округе, от Беринга до Белокуна, везде искажено. Но Белокуна 30, это надо видеть, там слоем все, торец и под балконы, под окна к дому. Вот тут я верю, что один человек захотел бы, мог бы сделать, чем смотреть из окна вот на это все, прямо перед окнами. Нарезать мелких, сантиметров по 20, шиповник и накидать. Или стекла мелкого надробить и публично. Ну,
давайте мы не будем рассказывать, да, как совершать незаконные действия.
Это нарушение закона, и поэтому... Ну и вообще это негуманно.
Вот. А что касается... того, что собственники не могут либо не в состоянии, на самом деле, если собственники ищут причины, по которым они не могут навести порядок на доме, это гораздо проще. Придумать причину и ничего не делать. Но практика показывает, как правило, обратное. Там, где собственники хотят навести порядок на доме, независимо, год дому, 10 лет, 30 или 40 лет дому или больше, если собственники организовываются, они наводят на доме порядок. Тем более, что у нас в Томске есть, как говорится, люди, которые могут помочь в этом. Есть организации, которые работают с такими собственниками и обслуживают потом дома. И качественно обслуживают. Почему? Потому что тот же кооператив уже... Ему не нужно проводить общее собрание, чтобы сменить одного подрядчика на другого. Там достаточно собраться правлению этого кооператива и принять соответствующее решение. Поэтому от людей нужна просто воля и несколько человек, которые... потратят свое личное время на то, что пройдут по квартирам, соберут бланки голосования, да, ну и перед этим, конечно, подготовятся и проведут само собрание собственников. И в дальнейшем эти люди могут войти в правление, принять соответствующие решения, а дальше дом будет обслуживать либо управляющая организация, которая работает с и кооперативами, либо какое-то другое юридическое лицо, которое без лицензии занимается этим. Причем обслуживание идет под ключ, то есть все функции выполняет это лицо. У председателя функция только контроля, то есть он проверяет факт выполнения работы и услуг, подписывает акт и платежный документ. Все. То есть здесь даже не надо специального образования. Но даже тут у нас комитет по местному управлению регулярно проводит курсы и обучает. То есть в Томске, я считаю, созданы все необходимые условия для того, чтобы собственники брали управление многоквартирных домах в собственные руки. Единственное, что хотелось бы, чтобы департамент ЖКХ в этой сфере у нас, получается, по крайней мере на моей практике, чаще защищает интересы коммерческих организаций, нежели интересы собственников. Потому что даже там, где собственники приняли решение о смене способа управления и ухода от управляющей компании в кооператив, очень часто мы получаем непонимание и противодействие со стороны департамента ЖКХ и Госжилнадзора. Хотя, казалось бы, он должен действовать с точностью до наоборот.
У нас звонок на 23:50-03. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Анатолий. Вот мы все говорим, дорогие товарищи, друзья, про собак. А неужели этих собак нельзя? У нас же туберкулезная больница есть, я знаю, вот. Вот после войны у нас лечились сами хозяева, собак приобретали, пожирнее делали, и от туберкулеза лечились. А эти таблетки, там же они таблетки очень дорогие, они кормят. А с чего они приготовлены, неизвестно. Вот можно и собак бы использовать как лекарство. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот что-то Владимир Юрьевич и Александр Анатольевич, вы всегда нас вините. Вот в выборах мы виноваты, сидим дома на диванах, не ходим по жилищно-коммунальному хозяйству тогда. А у нас же 3000 здесь чиновников, а чем они занимаются? Почему они не... Или они не знают этих документов? Спасибо. Вот вы нам разъясняете, рассказываете. А им, наверное, никто не рассказывает, они не знают. Им надо, чтобы побольше, бессовестным образом, нам побольше, так побольше денег взять. Вот я вам не говорю такой вопрос, чтобы больше ОДН по электроэнергии брать. Как-то лет несколько тому назад у нас взяли чердак. У нас одноподъездный дом, 72-1. Вот вы знаете наш дом, Владимир Юрьевич, мы с вами соседи. Вот, и 300 квадратов несли, и все. Ну, что мы докажем? Так и многие вопросы, ОДН тоже по другим вопросам. Это бесполезный разговор. Надо, чтобы чиновники нас уважали и о нас заботились. А если вот плохо они работают, я не хочу сказать. Хорошо, когда надо было сделать, чтобы в городе население было в Томске более 500 тысяч, они сделали, подсоединили Лоскутова, Тимирязева и так далее, чтобы побольше получать им зарплату. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Но мы не обвиняем собственников, мы призываем собственников, конечно, быть активнее в защите своих прав и законных интересов, поскольку действительно та армия чиновников, которая сегодня существует в контрольно-надзорных правоохранительных органах, ну, правоохранительные здесь, к сожалению, редко занимаются управляющими организациями, вот. Они пока неудовлетворительно работают. Соответственно, решить самим проблему на собственном доме гораздо проще и быстрее, чем ждать, когда это решат соответствующие чиновники. Поэтому собственники сами должны принять решение. Либо они будут жаловаться до бесконечности, или, как раньше говорили, до посинения, да, и ждать, когда кто-то им наведет на доме порядок. Либо возьмут и наведут порядок собственноручно. При этом меня радует то, что все чаще и чаще вопросом порядка на многоквартирном доме стали заинтересовываться молодежь. Ну, это где-то вот люди от 25 до 35 лет. Ну, потому что они приходят, интересуются, им все объясняешь. И многие из них начинают этими вопросами заниматься. И как показывает практика, у нас каждый год в Томске достаточно, я бы сказал, немало домов, которые меняют способ управления, уходят в самоуправление, в кооперативы, наводят порядок. И даже когда на этих домах иногда бывают в качестве исключений, что председатель, например, там повел себя не совсем правильно и грамотно, меняют председателя, но при этом не меняют способ управления. То есть это говорит как раз о том, что самоуправление на домах нужно продвигать. Поскольку тема с тем, что у нас управляющие организации, даже лицензированные, будут профессионально управлять домами, ну, не получилось у них. Профессионально они могут управлять тогда, когда они финансово зависимы от собственников через жилищный кооператив. Тогда да, не сделал работу, не получил денег. А на сегодняшний день при схеме, когда управляющая организация получает деньги независимо от объема и качества работ, а собственник потом за свои же деньги бегает месяцами, пытается доказать, что его обсчитали. Затем управляющая организация, можно сказать, одним росчерком пера заменяет одну бумагу на другую. Собственник опять месяцами бегает, доказывает. Это на сегодняшний день, на мой взгляд, неправильный подход к решению этой проблемы.
Ну и ваша мысль о том, что они должны там уважать жителей, уважение формируется вот, в человеческих отношениях, уважение формируется по отношению к действиям. И пока вы никак не действуете, а сидите, просто тупо терпите, кроме чувства, так сказать, пренебрежения, если не презрения, то ничего не сложится. Вот как только граждане начинают отстаивать права, так у чиновников возникает уважение. Хотя тут никакого уважения не должно быть. Это законное, а не моральное отношение между чиновниками и гражданами, и регулироваться они должны не моральными нормами, а уважение – это моральная категория, а законодательными. И граждане должны призывать чиновников, призывать именно вот требованиями своими исполнять нормы законов, которые существуют в государстве. А уважение – это очень скользкое, очень неправильное в подобного рода ожидание.
Ну, я бы еще хотел, вот, поскольку время уже подходит к концу, обозначить тему следующей передачи. Я просто коротко скажу, что опять участились случаи незаконного отключения граждан от электроэнергии. И как показывает практика, те граждане, которые защищают свои права и законные интересы, как правило, в последующем уже не получают нарушения прав в виде незаконного отключения электроэнергии. При этом решать вопрос, конечно, лучше с руководством. Почему? Потому что рядовые инспектора, которые там и работники, которые в этой сфере работают, они решения не принимают. А вот на уровне среднего звена можно даже без суда решить вопрос, чтобы вас подключили к электроэнергии, поскольку на сегодняшний день я практически не встречал еще, не помню даже, чтобы встречал, чтобы отключение электроэнергии было произведено полностью в соответствии с требованиями закона. Здесь, конечно, если бы у нас прокуратура работала и другие контрольно-надзорные органы, да, там УФАС, может быть, этого бы и не происходило. А на сегодняшний день у нас даже лица, которые занимаются отключением электроэнергии, они не все и не всегда знают, в каком порядке это должно происходить. Например, простой момент, что сначала должно идти приостановление подачи электроэнергии по времени, либо по объему. То есть должны отключить либо часть квартиры, либо на какое-то время. А обычно приезжают и отключают в подавляющем большинстве случаев всю квартиру. И, как правило, это делают в четверг-пятницу перед выходными, чтобы создать людям максимальные неудобства. Вот я считаю, что бороться с этим нужно через обращение в органы. Второе, законодательно запретить отключать электроэнергию, если долг не подтвержден самим потребителем, либо судом. Потому что есть случаи, когда начисления производятся необоснованно завышенные. И хотелось бы, конечно, чтобы органы прокуратуры обратили на это внимание и приняли соответствующие меры. А санкции за незаконное отключение должны быть такими, чтобы это было просто экономически невыгодно сделать. Отключили из-за долга в 1500-2000 потребителя, нарушили закон, выплатили потребителю несколько сот тысяч штрафа, в том числе морального вреда, да, и несколько сот тысяч, либо там миллионов выплатили в доход бюджета, за то, что там органы прокуратуры там, либо иные органы контроля и надзора, соответственно, это факт подтвердили и установили. Тогда бы, я думаю, этот вопрос решался в пользу потребителей.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Спасибо вам за участие, за ваши вопросы, за замечания. Вот наш слушатель из Великобритании подключился. Он пишет, что звонят, ругают, возмущаются, бесконечно говорят, а все так же остается. Но вот в тех случаях, о которых Владимир говорит, когда люди начинают самостоятельно управлять своими
там
домами,
не все и не так,
там ситуация радикально меняется. И это вообще абсолютно точно. Так что всех призываем следовать вот этому примеру. А мы на сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания. Встретимся в следующий понедельник. Тема анонсирована. А я к вам вернусь с полдня 21 век через 3-4 минуты с Владимиром. Встретимся через неделю. Так что не переключайтесь. Я остаюсь еще с вами, друзья мои.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».